Политический расклад сил примерно таков. Проект, на самом деле, очень нужен Германии по многим причинам. Прежде всего потому, что Германии нужны дополнительные объемы газа, и другого варианта, кроме как Россия, у нее нет. Германия выходит из атомной генерации, а неделю назад принято решение о выходе из угольной генерации. В этой ситуации у нее просто нет вообще другой альтернативы, и поэтому поставки газа становятся критическими для энергобаланса Германии. Допустить перебоев, там, сбоев каких-то, как там, в случае с поставкой через Украину, Германия не может. Плюс к этому Германия, перенимая на себя потоки транзитные украинские, становится и транзитной страной. Это, конечно, увеличивает ее политическую роль, и для нее это важный проект, в том числе и по политическим мотивам. Соответственно, мы понимаем, что главным лоббистом Северного потока внутри Европы является Германия. Но она не одна. Как бы главным также традиционно была Австрия, потому что труба приходит в австрийский Баумгартен, который увеличивает свой вес как газовый хаб. Франция тоже традиционно была, в общем-то, на стороне Северного потока-2, но так более аккуратно, и в этом плане в демарше Макрона неожиданностей было не так и много, на самом деле. Хотя она, ну, была определенная неожиданность, я объясню, что и как, но, тем не менее, из-за аккуратности Франции можно было такой акции ожидать. Да, была Италия, например, которая очень тоже хочет получить дополнительные возможности по приему российского газа, но, правда, аккуратно и сдержанно относится к тому, что придется эти объемы брать через Германию. Ну и были страны, которые, на самом деле, никак к этому проекту не относятся с точки зрения газовых поставок, там страны Балтии, Польша, Северный поток, да, их вообще не касается, но которые по политическим мотивам громче всех кричали, что надо это все дело срочно остановить. При этом не секрет, что главным внешним противником Северного потока-2 были Соединенные Штаты. Но, опять же, Соединенные Штаты – страна сложно построенная, и, я бы сказал так, часть американских элит решить напротив Северного потока-2, потому что, скажем, Трамп, такая очень интересная ситуация, юридически, согласно закону от лета 2017 года, Трамп уже может без согласования с Конгрессом вводить санкции против Северного потока-2. Парламент предоставил ему это право. Но он этого не делает, и, кстати, причины этого тоже можно объяснить. Во-первых, проект уже строится, там построено почти 500 километров газопровода. А во-вторых, остановить его на самом деле сложно, а можно сказать, практически невозможно. И даже если бы эту директиву приняли, ничего бы не изменилось, я тоже объясню почему. Так вот, собственно, невозможно почему? Потому что, вот скажем, есть там Дания, да, которая не дает разрешения на строительство в своей экономической зоне, хотя это противоречит конвенции ООН по морскому праву 82 года. Поэтому, кстати, Дания не отказывается, понимает, что это слишком грубое нарушение международного права, но и не соглашается. Но есть вариант, который вообще обходит экономическую зону Дании и ее воды. То есть, в принципе, да, он будет дороже, там, длиннее, но он вариант-то есть, самое главное. Следующий момент. Санкции против 5 партнеров европейских «Газпрома», которые дают деньги. Но «Газпром» может сам привлечь, там, он размещает еврооблигации. «Газпром» не находится под санкциями, ничто не мешает ему брать деньги взаймы. Не говоря уже про то, что у него там выручка 50 миллиардов долларов годовая. То есть для компании с такой выручкой, ну, честно говоря, не найти там оставшихся 1,5 миллиарда евро, ну, просто смешно. Дальше. Трубу строит швейцарская компания «Олсвиз», это семейная компания швейцарская. У нее нет американских акционеров, у нее нет бизнеса в США. То есть ее не за что зацепить. Вот. В этом плане, я думаю, что Трамп понимает, что остановить газопровод – колоссальная проблема, и вряд ли это произойдет. А значит, если это не произойдет, то Трамп, если он ввел санкции, будет выглядеть проигравшей стороной. Вот Рейган, например, ввел санкции против Уренгой, Помары, Ужгород, а через полгода их вынужден был снять. В том числе, кстати, и под давлением американского же бизнеса, который терял деньги, потому что хотел быть подрядчиком в этой трубе. Трамп не хочет повторять этот путь и признавать, что его санкции оказались пустыми. Поэтому он их не вводит. И поэтому Соединенные Штаты хотели бы эту проблему решить чужими руками. Вот они и решают это чужими руками. Но раньше это были балтийские руки и польские руки. Теперь добавилась Франция. Опять же, единственное, к сожалению, внятное объяснение такой позиции Макрона связано с тем, что когда его избирали, ну, в общем-то, изначально было предположение, что Макрон довольно плотно связан с американскими элитами. На это указывают детали его прошлой биографии, там, да, работы в том же инвестиционном банке Ротшильдов. Все это известные, в общем-то, открытые сведения, но, как бы, естественно, Макрон позиционировал себя не как американский проект, а как французский проект. Но вот сейчас получается, что все-таки определенные американские интересы он вынужден учитывать. Это, кстати, его сильно отличает от лидера Франции прошлого. Почему? Потому что, когда Рейган вводил упомянутые санкции в 1981 году, Франция решительно выступила против этих санкций. И Германия, естественно, тоже. Тогда европейские страны категорически выступили против такого подхода Соединенных Штатов. Сейчас ситуация иная. Макрон вынужден слушать Соединенные Штаты. Меркель вынуждена, по крайней мере, извиняться перед Соединенными Штатами, но хорошо хотя бы все равно, что Германия здесь деньги еще не разучилась считать, и прагматика диктует все-таки необходимость политической поддержки данного проекта. Но она связана с экономикой. А Макрон здесь оказался в этом плане более пластилиновым лидером. Но тут тоже возникла очень серьезная коллизия. Британия выходит из Европейского Союза. Это ставит под вопрос вообще судьбу европейского проекта во многом. Как это будет выглядеть? И в этой ситуации, представляете, Франция ссорится с Германией, начинается еще один дополнительный источник кризиса. Хотя наоборот, все считали, что союз Франции и Германии может стать как раз залогом выхода из этой ситуации непростой. Но теперь наносить удар по крупнейшему спонсору европейского, крупнейшему донору европейского бюджета общего, там, крупнейшей экономики Европейского Союза, устраивать политический кризис, там, разрушать представление о возможном единстве Франции и Германии, ну, на мой взгляд, это была серьезная ошибка, и у меня такое ощущение, что влиятельные политические силы во Франции объяснили молодому президенту, что он может совершить огромную глупость, и за сутки позиция Франции опять поменялась. Вот. Но это означает, что все-таки, видите, несмотря на определенные обязательства Макрона, он общую конъюнктуру вынужден учитывать.